Сэмпере-старший жил в маленькой квартире над книжным магазином, выходившей окнами на улицу Санта-Ана. Семья Сэмпере всегда обитала в этом доме. Тут, в квартирке на втором этаже, родился и вырос Даниэль, переселившись в мансарду лишь после женитьбы на Беа. Возможно, когда-нибудь и Хулиан займет еще одну квартиру на лестничной клетке. Сэмпере путешествовали по книгам, а не по картам. Жилище старого Сэмпере отличалось скромностью, и все в нем было пропитано ароматом воспоминаний. Квартира, как и многие в старом городе, выглядела мрачновато и словно задержалась в XIX веке, сохранив традиционную обстановку и дух настоящей Барселоны, который только и может защитить невинных от искушений и химер дня нынешнего. Оценив мизансцену, Алисия, в памяти которой еще громко звучали слова пронзительной исповеди Исабеллы Хисперт, не могла избавиться от ощущения ее постоянного присутствия в комнате. Она будто воочию видела, как та легким шагом скользит по прохладным плиткам пола или укладывается в супружескую постель с сеньором Сэмпере в крошечной спаленке, куда Алисия случайно заглянула, когда шла по коридору. Она остановилась у приоткрытой двери, представляя Исабеллу на этой самой кровати, где она родила Даниэля и где умерла от отравления через 4 года.
«Смелее, проходите, Алисия, я познакомлю вас со всеми», — поторопила гостью Беа, появившаяся за ее спиной в тот момент, когда Алисия притворила дверь спальни. Сдвинув 2 стола, которые перегородили столовую от стены до стены и заняли часть коридора, Беа сотворила настоящее чудо, приготовив места для 11 человек, приглашенных на праздничный обед по случаю дня рождения свекра. Даниэль задержался внизу, закрывая магазин, а его отец, Беа и Хулиан проводили Алисию на 2-й этаж. Там уже хозяйничала Бернарда, жена Фермина, накрывая на стол и заканчивая вымешивать блюда, издававшие божественный запах.
«Бернарда, давайте я познакомлю вас с сеньоритой Грис».
Та вытерла руки передником и заключила Алисию в объятия.
«Вы не знаете, случайно, когда вернется Фермин?» — спросила у нее Беа. «Ай, сеньора Беа, этот бесстыдник уже допек меня баснями о шипучем вине из мочи, как он утверждает. Вы простите, сеньора Алисия, но мой муж упрямее лидийского боевого быка и частенько говорит возмутительные вещи. Ради бога, не обращайте на него внимания. Если он еще задержится, подозреваю, что нам придется праздновать, поднимая бокалы с газировкой», — заметила Беа.
«Ничего подобного!»
Раздался с порога звучный голос с богатыми модуляциями, достойный сценических подмостков. Обладателем выдающегося голоса оказался сосед по дому и старинный друг семьи Дон Анаклето, преподаватель колледжа, в свободную минуту сочинявший стихи, как отрекомендовала его Беа. Дон Анаклето бросился целовать руку Алисии с церемониями, признанными устаревшими еще во времена свадьбы кайзера Вильгельма.
«Я у ваших ног, прекрасная незнакомка!» — воскликнул он.
«Дон Анаклето, не отвлекайтесь», — проговорила Беа. «Вы сказали, что принесли какие-то напитки».
Дон Анаклето продемонстрировал 2 бутылки, завернутые в папиросную бумагу.
«Предусмотрительный человек стоит 2», — провозгласил он. Встревоженной полемикой, разгоревшейся между Фермином и бокалейщиком, закоренелым приверженцем фашизма, я решил запастись 2 бутылок бадалонской анисовки, чтобы решить проблему временного недостатка горячительных напитков.
«Не по-христиански поднимать бокал с анисовкой в честь юбиляра», — высказал свое мнение Бернардо.
Дон Анаклето, не видевший вокруг себя никого, кроме Алисии, снисходительно улыбнулся, давая понять, что подобного рода предрассудки свойственны исключительно провинциалам.
«Значит, с дозволения Венеры мы провозгласим языческий тост», — возразил он, подмигивая Алисии. «Ответьте, нимфа, не окажете ли вы мне честь сесть рядом со мной?»
Беа оттеснила преподавателя к противоположному концу стола, вызволив Алисию из ловушки.
«Дон Анаклето, пройдите вперед и не утомляйте Алисию своим красноречием», — — строго произнесла она. «По-моему, вам лучше сесть вон там, подальше. И ведите себя хорошо. Для шалостей нам хватает Хулиана».
Пожав плечами, Дон Анаклето перенес внимание на именинника, сердечно пожелав ему всех благ. Тем временем появился почтенного виду лощеный господин, одетый с иголочки и демонстрировавший безупречные манеры. Он представился как Дон Федерико Флавиа, местный часовщик. «Я восхищен вашими туфлями», — сказал он Алисе. «Я непременно хочу узнать, где вы их купили».
«Обувь Сумун на бульваре Грасе», — ответила она.
«Конечно, иного я и не ожидал. Простите, но я оставлю вас, чтобы поздравить своего давнего друга Сэмпера».
С доном Федерико пришла улыбчивая молодая женщина, откликавшаяся на имя Мерседитес, которая явно была увлечена щеголеватым часовщиком. Познакомившись с Алисией, Мерседитес оценила ее, придирчиво осмотрев с ног до головы. Поставив высший балл красоте, элегантности и стилю незнакомки, она поспешила застолбить себе место рядом с доном Федерико, чтобы удерживать его на максимальном расстоянии от опасной соперницы, насколько это позволяло ограниченное пространство столовой. В комнате уже яблоку негде было упасть, когда появился Даниэль. Ему пришлось в буквальном смысле просачиваться сквозь столпотворение гостей, поскольку простора для маневра не было. Последней прибыла девушка, еще не переступившая порога двадцатилетия, сиявшая прелестью и безыскусной красотой ранней юности.
«София, кузина Даниэля», — скупо пояснила Беа.
«Пьячайра, синьорина».
«Очень приятно, синьорина, итальянский»,
— произнесла девушка.
«По-испански София», — сделала ей замечание Беа. Алисия узнала от Беатрис, что девушка родилась в Неаполе, но поступила учиться в университет Барселоны и теперь жила в доме дяди.
«София — племянница матери Даниэля, умершей много лет назад», — добавила она, явно не желая заводить речь об Исабелле.
Алисия обратила внимание, как трепетно Сэмпере обнял девушку. На лице старика отразилась такая тоска, что смотреть на него было больно. Алисия уже успела заметить в буфете за стеклом фотографию в рамке. Исабелла в подвенечном платье стояла под руку с мужем, сеньором Сэмпере, выглядевшим лет на 1000 моложе, чем теперь. София представляла собой точную копию Исабеллы. Украдкой наблюдавшая за ними Алисия видела, что Сэмпере смотрел на девушку с немым обожанием и горестной печалью, столь пронзительной, что она поспешила отвернуться. От Беа не ускользнуло, что Алисия сделала правильные выводы, глядя на свадебный портрет Сэмпере. Молодая женщина грустно покачала головой.
«Ему это не идет на пользу», — призналась она. «София чудесная девочка, но я не дождусь момента, когда она вернется в Неаполь».
Алисия молча кивнула.
«А почему бы нам не сесть за стол?» — предложила Бернарда из кухни. «София, дорогая, подойдите сюда и помогите. Мне не помешает пара проворных молодых рук».
«Даниэль, а торт?»
— спохватилась Беа.
Тот шумно вздохнул и закатил глаза.
«Я забыл. Сейчас схожу».
Алисия обратила внимание, что Дон Анаклето настойчиво пытался подобраться к ней поближе, и у нее тотчас созрел план. Когда Даниэль проходил мимо, направляясь к выходу, она последовала за ним.
«Я составлю вам компанию. Тортом угощаю я».
«Однако...»
«Не спорьте».
Увидев, как они вместе исчезают за дверью, Беа замерла в растерянности и нахмурила брови.
«Не сомневаюсь, что она святая», — пробормотала Бернарда. «Но лично я не хотела бы, чтобы она сидела рядом с моим Фермином. И если позволите, тем более с Даниэлито, простодушным, как дитя».
«Не говорите глупостей, Бернардо. Мы ведь должны ее где-то посадить».
«Ну, дело ваше. Я-то уж знаю, что говорю».
По лестнице пара спускалась молча. Впереди Даниэль, за ним Алисия. Внизу он поспешил открыть дверь подъезда и придержал ее, пропуская Алисию.
«Пекарня совсем рядом, на углу», — сообщил Даниэль очевидную вещь, поскольку вывеска кондитерской сияла в 2 шагах от дома.
Едва молодые люди вошли, хозяйка пекарни воздела руки к небесам, выражая облегчение.
«Слава богу! Я думала, ты уж не придешь, и нам придется съесть торт самим. Ее голос затих, когда она заметила рядом с ним Алисию.
«А что вам угодно, сеньорита?» «Мы пришли вместе, спасибо», — ответила та.
От ее слов брови кондитерши взмыли чуть ли не до корней волос, а глаза наполнились ехидством, которым заразились и две ее помощницы, не приминувшие появиться за прилавком.
«Ай да, Даниэль!»
— приторным тоном проворковала одна из них.
«А ведь казался не от мира сего».
«Глория, закрой рот и принеси торт сеньора Семпере»,
— оборвала ее хозяйка, давая понять, что в этом заведении даже право злословить предоставляется согласно статусу в иерархии. Вторая помощница с кошачьими повадками, кругленькая и упитанная, что выдавала чрезмерную склонность к булочкам и сливочному крему из ассортимента кондитерской, наблюдала за молодым человеком с удовольствием, наслаждаясь его смущением.
«Фелиса, тебе больше нечем заняться?» — спросила хозяйка.
«Нет».
К тому моменту щеки Даниэля зардели, как спелая красная смородина, и он мечтал скорее унести ноги, с тортом или без него. Обе кондитерши продолжали обстреливать Алисию с Даниэлем взглядами, которыми легко можно было поджарить на лету пончики. Наконец появилась Глория с тортом, шедевром, достойным главного приза на ярмарке. Мастерицы втроем принялись упаковывать его, защищая архивольтами из картонных полос, а затем с предосторожностями поместили в большую розовую коробку.
«Взбитые сливки, земляника и много шоколада», — перечислила ингредиенты кондитерши. «Свечи я положу в коробку».
«Отец обожает шоколад», — сказал Даниэль, обращаясь к Алисе, словно ей требовались какие-нибудь пояснения.
«Осторожней с шоколадом, Даниэль. От него бросает в жар», —
произнесла зловредная Глория.
«И пробуждает пыл», —
добавила Фелиса.
«Сколько с нас?»
Алисия выступила вперед и положила на прилавок купюру в 25 песет.
«Еще и платит», — пробормотала Глория.
Хозяйка пекарни неторопливо отсчитала сдачу до последней монеты, вручив ее Алисии. Даниэль схватил коробку с тортом и шагнул к двери.
«Привет, Беа!»
— выпустила последнюю стрелу Глория. Молодые люди вышли на улицу, провожаемые смехом кондитерши, вязкими взглядами, приклеившимися к ним, как моченые фрукты к пасхальному пирогу.
«Завтра вы прославитесь на весь квартал», — усмехнулся Даниэль.
«Надеюсь, я не навлекла на вас неприятности».
«Да не волнуйтесь. Обычно в поисках неприятностей на свою голову я и сам отлично справляюсь. Не обращайте внимания на этих трех горгон. Фермин сказал бы, что пирожные им ударили в голову».
На сей раз у подножья лестницы Даниэль уступил дорогу Алисии. Он подождал, когда она преодолеет пролет, и лишь потом начал подниматься сам. Его явно смущала перспектива идти за ней вслед до второго этажа, любуясь ее бедрами с близкого расстояния. Прибытие торта гости встретили аплодисментами и возгласами вроде тех, какими обычно приветствуют грандиозную спортивную победу. Даниэль поднял коробку над головой, продемонстрировав ее почтенной публике как заветную олимпийскую медаль, и отнес торт в кухню. Алисия заметила, что Беа отвела для нее место между Софией и маленьким Хулианом, сидевшим рядом с дедушкой. Она спокойно заняла свой стул, осознавая, что соперница исподволь наблюдает за ней. Даниэль, вернувшись с кухни, сел рядом с Беа на противоположном конце стола.
«Мне подавать суп или подождем Фермина?» — спросила Бернардо.
«Похлебка не может ждать героев», — провозгласил Дон Анаклето.
Как только Бернардо начала наполнять суповые тарелки, за дверью послышался грохот и звон тяжело приземлившейся стеклянной тары. Через несколько секунд в проеме возник торжествующий Фермин, державший в каждой руке по две бутылки шампанского, уцелевших чудом.
«Фермин, зачем вы притащили нам перебродившую шипучку?» — возмутился Дон Анаклето.
«Прошу вашей милости выплеснуть мерзкое пойло, оскверняющее бокалы, поскольку прибыла жемчужина виноделия, чтобы вы насладились дивным букетом напитка, отведав который даже цветы обмочились бы от восторга», — произнес Фермин.
«Фермин», — одернула его Бернардо, — «что за выражение?»
Но, бутончик левкоевый, ведь во всех отношениях писать с подветренной стороны так же естественно и приятно, как...»
Говорливость и желание каламбурить пропали у Фермина мгновенно. Замерев, он смотрел на Алисию, словно встретился с призраком, явившимся из потустороннего мира. Даниэль схватил его под руку и усадил за стол.
«Итак, кушать подано», — громко объявил сеньор Семпере, от которого тоже не ускользнуло замешательство Фермина.
За ужином воцарилась праздничная атмосфера со смехом, остротами и звоном бокалов. И только Фермин, сжимавший в руке пустую ложку и не спускавший взгляда с Алисии, был нем как могила. Алисия притворялась, будто не замечает его назойливого внимания, но даже Беа вскоре почувствовала себя неуютно. Даниэль толкнул друга локтем и с нажимом тихо что-то сказал ему. Фермин через силу проглотил ложку супа. К счастью, хотя у консультанта по литературе фирмы Семпера и сыновья в присутствии Алисии отнялся язык, у дона Анаклета дар речи напротив окреп и набрал небывалую силу благодаря шампанскому. И вскоре сотрапезники профессора удостоились лекции о текущем положении дел в стране, прочитанную в свойственной ему манере. Профессор считал себя духовным наследником и хранителем вечного огня и экзистенциальных истин дона Мигеля де Унамуно, с которым его роднили отдаленное внешнее сходство и потомственная связь с Саламанкой.
Унамуно, Мигель, испанский философ, крупный общественный и политический деятель.
Оседлав любимого конька, он принялся рисовать перспективы апокалиптического толка, предрекая неизбежное погружение Иберийского полуострова в пучину низости и бесчестия. Обычно Фермин из спортивного интереса выступал его оппонентом и с удовольствием устраивал обструкции импровизированным проповедям и диспутам, отпуская ядовитые колкости в стиле «степень витийства в обществе обратно пропорциональна его интеллектуальной состоятельности, когда говорят ради красного словца, мало думают и еще меньше делают». Но на сей раз он был удручающе молчалив, поэтому профессор, не встречая достойного отпора и контраргументов, попытался расшевелить его.
«Суть в том, что правители этой страны уже не представляют, что сделать, чтобы вразумить народ. Правда, Фермин?»
Тот лишь пожал плечами.
«Не понимаю, зачем так напрягаться. В большинстве случаев срабатывает легкое полоскание мозга».
«Вот и вышел анархист», — усмехнулась Мерседитас.
Дон Анаклето удовлетворенно улыбнулся, почувствовав, что наконец разгорается настоящая дискуссия, к которым он питал особую склонность. Фермин произнес:
«Послушайте, Мерседитас, поскольку мне известно, что ваше знакомство с газетами начинается и заканчивается гороскопом, а сегодня мы празднуем знаменательную дату столпа этой семьи...»
«Фермин, пожалуйста, передайте мне хлеб», — вмешалась Беа, желая сохранить мир во время праздничного ужина.
Тот смирился и протрубил отступление. Дон Федерико, часовщик, поспешил на выручку, нарушив напряженное молчание.
«Скажите, Алисия, а кто вы по профессии?»
Мерседитас, которой не нравилось, что к незваной гости относились с подчеркнутым уважением и вниманием, бросилась в бой.
«А зачем женщине профессия? Разве недостаточно, что она ведет дом, ухаживает за мужем и детьми, соблюдая заповеди, усвоенные от родителей?»
Фермин хотел что-то сказать, но Бернардо накрыла ладонью его руку, и он прикусил язык.
«Да, но ведь сеньорита Алисия не замужем, не так ли?» — не сдавался дон Федерико.
Алисия сдержанно кивнула.
«И даже нет жениха?» —
недоверчиво уточнил дон Анаклето. Она скромно улыбнулась и покачала головой.
«Приехали. Вот вам неопровержимое доказательство факта, что в этой стране не осталось достойных холостяков. Сбросить бы мне лет 20, — заявил дон Анаклето.
«А лучше все 50, — заметил Фермин.
«У настоящего мужчины нет возраста, — парировал дон Анаклето.
«Не следует путать нравственные категории с урологией».
«Фермин, за столом дети», — укоризненно сказал сеньор Семпере.
«Если речь о Мерседитас,
вам следовало бы вымыть с мылом рот и помыслы, или отправитесь прямиком в ад!» — воскликнула Мерседитас.
«Ну, тогда я хотя бы сэкономлю на отоплении».
Дон Федерико вскинул руки, чтобы прекратить перепалку.
«Внимание! Вы галдите наперебой и не даете ей ничего сказать».
Стало тихо, и все посмотрели на Алисию.
«Итак», — произнес Дон Федерико, — «вы расскажете нам, чем занимаетесь».
Алисия обвела взглядом присутствующих, с интересом ожидавших ее ответа.
«Откровенно говоря, сегодня мой последний рабочий день. Я пока не знаю, что буду делать дальше».
«Но о чем-то вы, наверное, думали», — заметил сеньор Семпера.
Алисия потупилась.
«Я думала, что хотела бы писать. Во всяком случае, попробовать».
«Браво!» — воскликнул букинист. «Вы станете нашей Лафорет. Скажите лучше «Пардо Бассан», — поправил Дон Анаклето, разделявший широко распространенное национальное заблуждение, согласно которому живой писатель не заслуживал внимания, если только он не находился на смертном одре при последнем издыхании.
Пардо Бассан, Эмилия, испанская писательница, литературовед, общественный деятель.
«Вы не согласны, Фирмин?»
Тот взглянул на сотрапезников, а потом уставился на Алисию.
«Я бы согласился, любезный друг, если бы не внутреннее ощущение, что Пардо Бассан смотрелась в зеркало и видела девочку из хорошей семьи, тогда как наша сеньорита Грис больше похожа на роковую героиню, и я не уверен, что она вообще отражается в зеркале».
Воцарилась тишина.
«Что вы имеете в виду, всезнайка? В чем тут соль?» — набросилась на него Мерседитас.
Даниэль схватил Фермина за руку и увел в кухню.
«Смысл в том, что если бы у людей разум был хотя бы в половину таким большим, как их род, если не сказать хуже, мир стал бы совершеннее»,
— проронила София, витавшая до тех пор в облаках или в мире туманных грез, где обитают лишь очень юные существа или блаженные. Сеньор Семпера перевел взгляд на племянницу, которую жизнь послала ему на склоне лет в подарок или в наказание. И как довольно часто происходило, ему почудилось, будто на мгновение сквозь толщу океана времени он увидел и услышал Исабеллу.
«Именно этому теперь учат на факультете филологии», — поинтересовался Дон Анаклето.
София пожала плечами, возвращаясь в заоблачные дали.
«Господи, нас ждет ужасное время», — заявил профессор. «Не огорчайтесь, Дон Анаклето. Время всегда одно и то же», — заметил сеньор Семпера. «Суть в том, что оно никого не ждет, а идет себе дальше и меняется при первой возможности. А как насчет того, чтобы выпить за прошлое, будущее и нас, застрявших между ними?»
Малыш Хулиан поднял свою чашку с молоком, с воодушевлением поддержав предложение деда. Тем временем Даниэль загнал Фермина в угол кухни, подальше от глаз и ушей сотрапезников. «Можно узнать, какая муха вас укусила, Фермин? Судя по всему, она была размером с арбуз».
«Эта женщина — волк в овечьей шкуре. Она не та, за кого себя выдает, Даниэль. Я чую подвох».
«И в чем он заключается? Поясните, если не трудно».
«Я не знаю, но собираюсь выяснить, что у нее на уме. Интригой тут несет за версту, как духами с блошиного рынка, которыми облилась Мерседитас в надежде заарканить часовщика. От подобного амбре спастись можно только на соседней улице».
«И как вы рассчитываете это выяснить?»
«С вашей помощью».
«Даже речи быть не может. Меня не впутывайте».
«Не поддавайтесь чарам вампирши. Она роковая женщина, что так же верно, как меня зовут Фермин».
«Напоминаю, что роковая женщина — почетный гость моего уважаемого отца».
«А вы не поинтересовались, как ей подвернулся случай так удачно напроситься в гости?»
«Не знаю. Мне безразлично. Случайности бывают всякие».
«Вам это подсказывает ограниченный ум или половые железы?»
«Мне подсказывает здравый смысл, которого вы, вероятно, напрочь лишились одновременно с чувством стыда». Фермин саркастически рассмеялся.
Надо запомнить. Ей удалось обольстить и отца, и сына, причем в присутствии вашей супруги, живой и здоровой.
Ну, хватит нести чепуху, тем более нас могут услышать.
Пусть все слышат, громко воскликнул Фермин. Ясно и отчетливо.
Фермин, умоляю вас, давайте мирно отпразднуем день рождения моего отца. Тот зажмурился и стиснул зубы.
«С одним условием».
«Хорошо. С каким?»
«Что вы поможете мне разоблачить ее».
Даниэль со вздохом закатил глаза. «И как вы предполагаете добиться цели? Ударной дозой Александрийского стиха?» Фермин понизил голос.
«У меня есть план».
Верный данному обещанию, Фермин до конца ужина демонстрировал образцовое поведение. Он смеялся над остротами дона Анаклето, обращался с Мерседитес, словно она была самой мадам Кюри, и адресовал преданные взгляды Алисии. Когда настало время провозгласить тост в честь юбиляра и разрезать торт, Фермин произнес пламенную речь, заготовленную заранее и содержавшую яркую и подробную характеристику юбиляра, сорвав аплодисменты и заслужив крепкие объятия виновника торжества.
«Внук поможет мне задуть свечи, правда, Хулиан?» — улыбнулся букинист.
Беа погасила в комнате люстру, и на несколько мгновений гостей окутал мягкий мерцающий свет пламени свечей.
«Загадайте желание, мой друг», — напомнил дон Анаклето. «Если возможно, пусть оно осуществится в лице кругленькой вдовушки, преисполненной жизненной энергией».
Бернарда незаметно убрала со стола рюмку с шампанским дона Анаклето и заменила ее бокалом минеральной воды, обменявшись взглядом с Беа, которая одобрительно кивнула. Алисия наблюдала за этим представлением, погрузившись в состояние, близкое к трансу. Она мило улыбалась, изображая спокойствие, но ее сердце неистово колотилось. Алисия никогда не бывала на подобных семейных посиделках. Практически все свои дни рождения, сохранившиеся в памяти, она праздновала с Леандро. Или же проводила их в одиночестве, спрятавшись в кинотеатре. В том кинотеатре, куда обычно приходила в новогоднюю ночь, проклиная потом патологическую привычку администрации прерывать сеанс, на 10 минут включив в зале свет ровно в полночь. Очень горько проводить праздничную ночь среди пустых кресел, в компании полудюжины таких же никому не нужных людей, кого никто и нигде не ждал. Но на душе становилось совсем муторно, когда в эту космическую неприкаянность демонстративно тыкали носом. Отношения, наполненные дружеским теплом, искренним участием и привязанностью, и явно выходившие далеко за рамки застольного веселья и пикировок, явились для Алисии совершенно новым опытом, с которым она не знала, что делать. Хулиан крепко сжал ее руку под столом, как будто из всех, кто находился в комнате, только маленький ребенок смог по-настоящему понять, какие чувства обуревали молодую женщину. Если б не мальчик, она, наверное, расплакалась бы. Когда стихли последние поздравления, и Бернардо сервировала чай и кофе, а дон Анаклето начал предлагать сигары, Алисия поднялась. Участники вечеринки с удивлением посмотрели на нее. «Я хотела бы поблагодарить всех за гостеприимство и дружелюбие. Особенно вас, сеньор Семпера. Мой отец всегда питал к вам глубокое уважение, и я знаю, что он был бы счастлив, узнав, что мне удалось побыть с вами в столь знаменательный день. Огромное спасибо». Все посмотрели на нее, как показалось Алисии, с сожалением. А может, она просто увидела в их глазах отражение собственных чувств, переполнявших душу. Поцеловав малыша Хулиана, Алисия шагнула к выходу. Беа встала из-за стола и последовала за ней, все еще сжимая в руке салфетку.
«Я провожу вас, Алисия. Пожалуйста, не надо. Останьтесь с родными».
Проходя мимо буфета, Алисия бросила прощальный взгляд на фотографию Исабеллы. Выскочив из квартиры, она перевела дух и торопливо спустилась по лестнице. Ей было необходимо покинуть этот уютный семейный мир как можно скорее, прежде чем у нее зародилась и окрепла уверенность,
что она сумела бы стать его частью. Уход Алисии всколыхнул сотрапезников, вызвав разговоры. Старший Сэмпере посадил Хулиана к себе на колени и посмотрел на внука.
«Ты уже влюблён?» — спросил он.
«По-моему, нашему малолетнему Казанове пора ложиться спать», — произнесла Беа.
«Давайте я расскажу ему сказку», — предложил Дон Анаклето, выбираясь из-за стола. «А вы, молодежь, продолжайте веселиться. Жизнь так коротка».
Даниэль вздохнул с облегчением, но, как оказалось, преждевременно. Фермин, взяв его под руку, встал.
«Идемте, Даниэль, мы ведь забыли вытащить коробки из подвала».
«Какие коробки?»
«Те самые».
Друзья прошмыгнули к двери. За ними с удивлением наблюдал букинист Сэмпера.
«Чем дальше, тем меньше я понимаю, что происходит у нас в семье», — пробормотал он.
«А я-то думала, что я одна такая», — заметила София.
Выбежав из подъезда, Фермин взглянул на голубоватую дорожку, прочерченную по улице Санта-Ана светом фонарей, и поманил Даниэля за собой.
«И куда, по-вашему, мы пойдем в это время суток?»
«В логово вампирши»,
— отозвался Фермин.
«Ни за что!
Не прикидывайтесь увольнем, а то мы ее упустим».
Не дожидаясь ответа, Фермин ринулся к углу улицы Ворота Ангела. Там он спрятался под козырьком касса Жорба и всмотрелся в ночную темноту, казавшуюся еще гуще из-за низких туч, наползавших на плоские крыши. Даниэль присоединился к нему.
«А вот и она! Ну чем не змей-искуситель?»
«Ради бога, Фермин, не принуждайте меня!»
«Послушайте, я ведь вел себя прилично. Вы человек слова или тюфяк?»
Даниэль проклял свою горькую участь, и они вдвоем, вновь превратившись в сыщиков, как в прежние времена, устремились по пятам Алисии Грис.